Неделя в истории. 14 сентября 1880 года на свет появился русский православный подвижник, миссионер, духовный писатель, митрополит Вениамин Фетченков. Православному читателю хорошо известны его воспоминания на рубеже двух эпох, книги «Всемирный светильник» о преподобном Серафиме Саровском, «Божьи люди. Мои духовные встречи», о вере, неверии и сомнении. Митрополит Антоний Сурожский так вспоминал о владыке Вениамине. Митрополита Вениамина я встретил, когда уже случилось разделение между той частью русской церкви, которая пошла под Константинополь, и той малюсенькой частицей, которая осталась под московским патриархатом. В то время под Москвой остались один приход в Париже, несколько человек в Канне и Ницце, один маленький приход в Берлине и один маленький приход в Амстердаме. Когда мне было 18 лет, и я присоединился к патриаршей церкви, многие из моих близких знакомых сказали мне: «Больше не смей к нам ходить, ты стал красным», что было совершенно неправда, так как у нас в Трехсвятительском подворье были люди самых разных расцветок. Были ярые монархисты, были люди левого типа. Владыку Вениамина спрашивали: «Как вы, главный священник Белой армии, смогли пойти в Красную церковь?» Я помню, он выражался иногда очень грубо: «Если бы моя мать стала бы проституткой, я бы от нее не отрекся. Но русская церковь проституткой не стала, а попала в плен. Я от нее никогда не отрекусь». Он говорил на редкость длинной проповеди. И как-то его спросили: «Владыка, как вы проповеди готовите?» Он говорит: «Я не готовлю. Я выхожу, перекрещусь и скажу во имя Отца и Сына и Святого Духа, а потом мысленно прибавлю: Дух Святой, пошли мне мысль. И мне приходит мысль, которую я вам повторяю. Потом другая мысль приходит, потом третья, четвертая. А потом я вижу, что вы все начинаете переминаться с ноги на ногу, и я говорю мысленно: Господи, Дух Святой, им домой пора, перестань давать мне новые мысли». У него была какая-то изумительная простота, таких простых людей надо с фонарем искать. Но с другой стороны, в этом было что-то замечательное. Я помню, как-то на Трехсвятительском подворье я пришел почему-то поздно и вижу, владыка Вениамин лежит на каменном полу, завернувшись в свою черную монашескую мантию, даже без подушки, просто лежит. Я ему говорю: «Владыка, что вы здесь делаете? Ты знаешь, я здесь спать устроился». «Как, у вас разве комнаты нет?» «Знаешь что, сейчас на моей кровати спит один нищий, на матрасе другой, еще один спит на подушках, а еще другой на моих одеялах. Так я здесь устроился, потому что мне в мантии мое тепло». Митрополит Вениамин Фетченков окончил Тамбовскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. Принял монашеский постриг в 1907 году и был рукоположен в иеромонаха. Революция застала будущего владыку Вениамина ректором Тверской семинарии. В 17-18 годах он участвовал в работе Поместного собора Православной Российской Церкви. Владыка Вениамин стал епископом Севастопольским в 19 году, а в 20-м возглавлял военное духовенство Врангелевской армии. После эмиграции он был одним из организаторов Всезарубежного церковного собора 21 года в Сремских Карловцах, в Сербии, но впоследствии отошел от карловчан и удалился в сербский монастырь Петковице, где вокруг него собралось братство русских иноков. В 25-27 и 29-31 годах владыка преподавал в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. С 33 по 47 год владыка Вениамин был архиепископом Алеутским и Североамериканским. В Америке он был возведен в сан митрополита. В годы Великой Отечественной войны митрополит Вениамин стал одним из вдохновителей мощного патриотического движения, охватившего почти все слои русской эмиграции. В декабре 44-го митрополит Вениамин получил из Москвы приглашение прибыть на Поместный собор. В начале 45-го года, после 25 лет изгнанничества, митрополит Вениамин вновь вступил на родную землю. Он участвовал в работе Поместного собора, в избрании и интронизации святейшего патриарха Алексея I Симанского, совершал богослужения в московских храмах, общался с церковным народом, с духовенством и иерархами. В феврале 48 года владыка окончательно вернулся на родину и был назначен на Рижскую кафедру. В марте 51 года был переведен на Ростовскую кафедру, где пробыл до конца 55 года. В эти годы он особенно сблизился со святителем Лукой, архиепископом Симферопольским и Крымским, знаменитым святителем-хирургом, подвижником благочестия. Затем указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I митрополиту Вениамину определено было быть митрополитом Саратовским и Балашовским. К этому времени состояние его здоровья сильно ухудшилось. Через несколько лет он ушел на покой и поселился в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. когда позволяло состояние здоровья, служил в монастырских храмах и проповедовал, приводил в порядок свое богатое духовно-литературное наследие. В эти последние годы он пережил самое тяжелое испытание – лишился дара речи. 4 декабря 1958 года, в день памяти святителя Дмитрия Ростовского, владыка Вениамин почил о Господе и был погребен в пещерах монастыря. Место его погребения окружено почитанием братьев и благочестивых паломников. 9 сентября – день памяти русской пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. Есть такая легенда, что однажды ночью в 1944 году Сталин услышал по радио трансляцию 23-го фортепианного концерта Моцарта в исполнении Марии Юдиной, и он немедленно потребовал сделать запись, чтобы всегда иметь при себе пластинку. Когда Юдина приехала домой после концерта, то надолго уснуть ей не дали. Ее разбудили, увезли в студию звукозаписи, где ее уже поджидал наскоро собранный небольшой оркестр. И так была сделана запись прямо в середине ночи, а единственная копия была оттиснута с матрицы и затем представлена Сталину. Эта матрица сохранилась, запись можно услышать и сейчас. И вторая часть адажио знаменитого 23-го концерта Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Марии Юдиной прозвучит в конце нашей передачи. Рассказывали о том, что когда Марии Юдиной выдали сталинскую премию, она пожертвовала ее православной церкви на покрытие бесконечных сталинских грехов. «Прекрасная душа, прекрасная жизнь, прекрасные поступки». С таких слов началась проповедь отца Всеволода Шпилера на отпевании Марии Вениаминовны Юдиной в Николо-Кузнецком храме в 1970 году. Мария Вениаминовна родилась в 1899 году в городе Невеле Витебской губернии в еврейской семье. Ее отец был врачом. К 9-10 годам нельзя было не заметить исключительную музыкальную одаренность девочки. Начались занятия с ученицей Антона Рубинштейна Тейтельбаум Левинсон. В 13 лет Машу приняли в Петербургскую консерваторию. После ее окончания в 21 году Мария Вениаминовна была принята в штат консерватории и начала активную концертную деятельность. Первое сольное выступление Юдиной состоялось в Москве в 29 году. Знакомство с сочинениями Соловьева, Трубецкого, Флоренского помогло ей прийти к вере. Еще учась в консерватории, в 1919 году Мария Юдина приняла святое крещение в православной церкви. Когда-то Достоевский говорил, что красота спасет мир. Мария Вениаминовна часто повторяла эти слова, вспоминал отец Всеволод Шпиллер. Она знала, всем своим существом верила и знала, что это так, что это правда, потому что красота – это сила Божья. Это сила славы Божьей, это слава силы Божьей, преображающая мир. В 29 году профессор Юдина была изгнана из Петербургской консерватории за открыто проявляемую религиозность. 2 года спустя ей удалось получить место профессора консерватории в Тбилиси, а с 36 года она была профессором Московской консерватории, где работала до 51 года, когда опять же была изгнана уже из Московской консерватории, опять же за свои религиозные взгляды. В 60 году Мария Вениаминовна была уволена из Гнесинского института из-за своих православных убеждений и из-за симпатии к современной западной музыке. Она продолжала давать публичные концерты, но ей было отказано в записях. После того, как в Ленинграде она прочла со сцены стихи Бориса Пастернака в ответ на вызов на бис, Юдиной было запрещено концертирование на срок 5 лет. Последний концерт пианистки состоялся за год до ее смерти, в 1969 году. Знавшие ее люди вспоминают, что Мария Вениаминовна была не только гениальной пианисткой. Это был особый, редкий и одновременно характерный тип русского культурного человека. Религиозность, подвижничество, самоотверженность, скромность и чувство юмора в нерасторжимом единстве. Творить добро было ее неутомимой потребностью. В любое время суток, в любую погоду, в любом состоянии она мчалась на помощь, не считаясь ни с какими затратами, будь то затраты материальные, затраты физических сил или времени. Были десятки, едва ли не сотни людей, постоянно опекаемых ею. Ради них она готова была презреть гордость, просить и унижаться. Казалось, она временами готова была рассматривать и свое искусство всего лишь как средство получить лишний грош, чтобы поделиться им с тем, кто в нем нуждается. Живя в Петербурге, Юдина постоянно меняла квартиры, своей у нее не было. Иногда ей приходилось спать в ванной комнате. Появившись где-либо, она не могла остаться незамеченной. Вот как вспоминал о ее внешности сын протоиерея Всеволода Шпиллера. Рипинский вдохновенный лист в сутане аббата кажется мелким служкой по сравнению с грозной игуменей в спортивных кедах, видневшихся из-под рода рясы, которая могла бы, ничуть бы не удивился, прикрывать и тяжкие вериги. Хорошо знавшая Марию Юдину поэтесса Надежда Павлович вспоминала: «Вот Маша на эстраде, старое бархатное платье и тапочки, или кеды. Вот Маша на улице, 20-градусный мороз, она в летнем плаще, на голове платок, а в 15-градусный нет и платка, только пышные, темные, чуть-чуть подернутые сединой волнистые волосы, на руках перчатки, и эти изработанные пальцы в старых перчатках, кончики пальцев часто в крови от сильных ударов по клавишам. У Маши профессорская пенсия, 160 рублей в месяц, но денег нет никогда. Она все раздает, и родным, и нуждающимся знакомым, и незнакомым. Сама голодная посылает в больницу туберкулезной девушке курицу. Если подарить ей самой туфли, она их отдаст. Когда нужно было ее хоронить, нашлись только две рубашки и черное кое-где заштопанное концертное платье. Его отгладили и в нем похоронили». Только в конце жизни у профессора Юдиной появилась собственная квартира в Москве, напротив Киевского вокзала. Дверь этой квартиры не запиралась, замка не было. Внутри находилось только самое необходимое – кровать, рояль из пункта проката, стол с фотографиями любимых людей, шкаф с книгами. Юдина любила Пушкина, Тютчева, Блока, Хлебникова, античных авторов, трагедии Шекспира, Гёте, Шиллера, Рильке, Достоевского, из современников Пастернака, Ахматову, Заболоцкого. Она много знала наизусть и читала со сцены разных залов. На дверях в квартире кнопками были прикреплены отрывки из Евангелия. Мария Вениаминовна Юдина обладала и литературным даром. Она вела обширную переписку, многое сейчас уже опубликовано, со Стравинским, Чуковским, Пастернаком. Она оставила пространные воспоминания о Сафроницком, Бахтине, Флоренском, Корсавине, Горьком, Цветаевой, Пастернаке, Паустовском, Заболоцком. Переписывалась она и со многими епископами, общалась с самыми яркими в духовном отношении людьми того времени. Среди ее духовников были священники Федор Андреев, Николай Голубцов, Всеволод Шпиллер. Умерла Мария Вениаминовна 19 ноября 70 года в Первой Градской больнице, причастившись в этот день святых Христовых тайн. Гражданская панихида была в вестибюле Большого зала консерватории. Пришло множество людей, играли знаменитые музыканты. У изголовья стоял большой надгробный крест, который потом несли с пением «Святый Божий». Пели все, это был настоящий крестный ход в центре Москвы. Вся жизнь покойной Марии Вениаминовны, посвященная красоте, была стремлением к высшим и действенным ценностям красоты и прорывам в другой мир. Именно так она понимала искусство, как совершающее этот прорыв в другую, высшую реальность. Это из слов отца Всеволода Шпиллера на отпевании Марии Юдиной. А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте послушаем вторую часть адажио знаменитого 23-го концерта Моцарта в исполнении Марии Юдиной.